Господи, я прошу Тебя за всех студентов, если я как-то могу их принести на руках своей молитвы к Тебе, Господи, то приношу всех, чтобы Ты благословил их и помог им расти, чтобы Твоя слава была в них явлена, Твой характер, Твоя убежденность, Твое богословие. И я сам знаю, как тяжело делать домашние задания, как тяжело делать то, что кажется не очень мне сейчас нужно, не очень как-то жизненно для меня. Но я знаю, Господи, что и сам благословение испытал от делания таких заданий, которые мне вроде бы не подходили. И я знаю, что это будет благословением для студентов. И я очень прошу Тебя, Господи, мы все просим Тебя, помоги нам. Помоги, Господи, чтобы характер менялся, расписание жизни менялось, чтобы была действительно неослабевающая борьба за работу с Твоим Словом, за работу с какими-то книгами, с какими-то работами, которые писать нужно. Пожалуйста, Отец, помоги в этом. И спаси, пожалуйста, нашу школу от того, что мы просто здесь заявляем какие-то правильные вещи, но их не достигаем. Помоги трудиться, помоги работать наставникам. И у них тоже и домашнее задание, и какая-то ответственность за студентов. Помоги им, Господи, тоже как-то ободрять, поддерживать, пожурить иногда студентов. И мне, Господь, помоги вкладываться в школу, чтобы не только вширь, но и вглубь идти. Пожалуйста, Отец, яви свою славу в этом. Мы все от Тебя зависим, мы очень слабые, и мы без Тебя не можем просто это победить. И, пожалуйста, благослови этот час тоже, который у нас есть. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Итак, мы разбираем третий аспект спасения – это избрание. Мы посмотрели, что есть три вида избрания – корпоративное или такое национальное, групповое, индивидуальное избрание к служению. И третий вид избрания – это индивидуальное избрание к спасению или освящению или уподоблению Христу. Этот род избрания более ярко представлен в Новом Завете, чем в Ветхом, хотя и в Ветхом это есть. В посланиях верующие названы избранными или выбранными. И вот здесь отрывки, которые мы с вами прочитали, почти, по-моему, все, кроме 2 Тимофея, и Колоссянам, где верующие названы избранными. Это сложная тема, вот мы ее сейчас пытаемся как-то этот орех расколоть, чтобы она не была для нас ужасающе сложной, чтобы она нас не запутывала и так далее. Для правильного понимания вопроса избрания важно помнить, что ему предшествовало Божье предузнание человека. Ему предшествовало Божье предузнание человека. А также важно помнить, что Библия описывает три вида избрания. Легко можно неверно понимать многие отрывки, если не определять, какой вид избрания описан в этих отрывках. Например, Римлянам 9 глава. Очень сложно понять без знания видов избрания. Давайте мы вернемся к Римлянам 9 главе, мы посмотрим, это один из сложнейших отрывков. Мы попытаемся его с вами начать разбирать. Или разберем. Но прежде я закончу о избрании. Ответственность человека в процессе спасения описана с невероятной ясностью в Библии. Поэтому понимать избрание так, что это уничтожает ответственность человека, значит понимать избрание неверно. То есть если человек, его ответственность, его роль вообще нивелируется, никакого значения не имеет, это значит мы не библейски понимаем избрание. Это очень важный момент, друзья. Вот этот крайний кальвинизм, этот радикализм неправильный, он как раз основывается на отвержении огромного куска Библии, где ответственность человека очень ясно заявляется. Матфея 11:25-28. Отец скрывает и открывает, а человек приходит к вере. Иоанна 6:44-47. Отец привлекает, а человек верит в ответ. То есть ответственность человека ясна там. Ну, и это такая достаточно простая идея. То есть откройте чуть ли не любой отрывок Писания, и вы увидите там призыв к человеку. Вы увидите, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность. Можно другими словами сказать, или там даже так, то вы, прилагая к всему все старание, вы имеете спасение по благодати, вот приложите к этому все старание и покажите в вере вашей добродетель, покажите в добродетели рассудительность и так далее. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». И так, то есть сотни-сотни отрывков, которые говорят о ясном такой ответственности человека. Это не значит, что человек в центре всего стоит. Это не значит, что человек сам себя спасает, преклоняет Бога к себе и небеса, умоляет Его о пути спасения и потом и пользуется сам. Это не значит. Человек не стоит в центре. Я знаю, некоторые люди очень боятся избрания и кальвинизма, который там еще дальше стоит. Поэтому они делают непомерно большой акцент на человеке. И это противоречит Библии. В Библии Бог сияет в центре всего. Он есть начало и конец, и Он стержень всего всегда. Он совершает. Если Он не привлечет, никто не придет к Нему. Если Отец не привлечет ко Мне, да, Иисус говорит, никто не может прийти. Он инициирует процесс, Он его начинает, Он его утверждает, он сущность всего, и это всегда и в спасении, и в освящении, и в сохранности святых на делах на путях праведности, во всем Он. Поэтому это тоже неправильно. Некоторые так боятся, что кто-то потеряет ответственность, что только за ответственность и говорят, только и проповедуют о том, что мы должны делать. Но Библия так не написана. Послание Ефесянам, первые три главы. Вот что сделал Бог. И поэтому остальные три главы, живите праведно. Послание к римлянам, 11 глав. Вот что сделал Бог, вот его замысел, вот его богатство, которое он нам дал. Вот основание. И поэтому 12 до 16 главы, поэтому вы предайте себя в жертву, живите для него. И есть другие, скажем, послания, которые мы видим, этот баланс очень сохраняется. Мы должны понять, что нам подарено от Бога, чем мы обладаем. Мы должны это растворить своей верой, только тогда мы в состоянии жить праведно. Мы должны понять, какой Бог, чтобы жить праведно для Него. Мы не должны такие, Бог, все, это уже все понятно, тут главное правильно жить. А оно не получается правильно жить. Значит, нужно больше об этом говорить, значит, нужно жестче, строже. Все равно не получается. Может быть, перед людьми получается, а в тайной моей жизни, где проповедник не видит, не получается. Поэтому я к нему за советом не пойду, потому что он мне скажет, ты просто не стараешься. То есть должно быть действительно понимание вот этого фундамента богословия. Это Бог в центре и все, что Он сделал, Его благодать, Его заслуга. Только на этом основании мы можем свою ответственность выполнить праведно. Но это же и не значит, что нашей ответственности вообще нет. Она не такова, как Бог. Бог делает в процессе нашего освящения, Он делает 1 032 000 дела. Мы делаем 2. Они очень важны, Библия о них очень серьезно говорит, но мы не должны думать, что это мы тут вершители судеб, спасители мира и спасители самих себя. Мы в школе, я постоянно это пытаюсь подчеркнуть, мы должны быть богоцентричными библеистами, потому что Библия богоцентрична. И так далее, есть еще другие отрывки, вы видите здесь, которые говорят о том, что Римлянам 9 глава 10, Отец оказывает милость, и человек исповедует своими устами. Это, то есть помните, да, сердцем веровать, а устами исповедовать. Да? Бог желает, чтобы все покаялись и выражает сожаление по поводу осуждения тех, кто отвергли Его. То есть Он сожалеет, потому что они отвергают, то есть они не отреагировали верно. К большому сожалению, часто некоторые христиане, неверно понимая избрание и ответственность человека, впадают в извращенный крайний кальвинизм. Этот извращенный кальвинизм утверждает, что Бог избрал человека, спас его, и человек может жить греховной жизнью и при этом быть спасенным. Именно такое извращение благодати Божьей послужило искушением для некоторых жить во грехе и для многих неверно понимать кальвинизм. Знаете, некоторые, услышав такое учение извращенно-кальвинистическое, начали жить во грехе. Это реально, я знаю людей таких. А другие же заклеймили кальвинизм как такое, что ведет обязательно к греху, и во все тяжкие человек пускается. Христиане или называющиеся так, но таковыми не являющиеся, наносят большой ущерб репутации богобоязненных, сбалансированных кальвинистов. Вот такие христиане крайние эти кальвинисты, или которые называются христианами. Большой ущерб. Хотя эти кальвинисты придерживаются мнения, что люди избраны к спасению независимо от их решения, чему я здесь, я не так учу, но при этом они признают ответственность человека перед Богом. Даже эти кальвинисты, они говорят, я не знаю, это тайна. Да, это Бог все избрал, но ответственность есть. Какая же она? Вообще непонятно какая. Но это не значит, что они живут греховной жизнью, не значит, что они не благовествуют и тому подобное. Поэтому, такое вот есть. Теперь, если говорить об избрании, давайте откроем Римлянам 9 главу. Мы попытаемся сейчас с вами посмотреть на эту главу, и она сложная, поэтому я только несколько моментов постараюсь вам предложить, как понимать избрание здесь. Вот именно разные виды избрания мы попытаемся проследить чтобы ну, вот этот сложный очень отрывок понять. «Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог». Удивительно, как после этого отрывка некоторые верят, что Иисус не был Богом. «Сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его. Но сказано, в Исааке наречется тебе семя». В Исааке наречется тебе семя, то есть избранный народ произойдет через Исаака. Вы видите этот переход, да? Очень важно понять. То есть не плотские дети, дети Божии, но дети обетования признаются за семя. То есть не плотские дети Авраама, то есть не просто дети, которые родились от Авраама. От Авраама Измаил тоже родился, от рабыни. Помните, да, ситуацию? То есть Бог сказал, родится у тебя сын, он не рождался, его жена говорит, ну, пойди спи со служанкою и от нее родится, чтобы было будет. Потом приходит Бог и опять говорит, нет, это неправильно. Все-таки, как я сказал, так и сбудется. Я силен сделать чудо, что от Сары, Сара забеременеет и родит, хотя она очень старая. Кстати, она потом еще рожала после Исаака. И он говорит, именно через этого ребенка будет народ Божий сотворен, избранный народ. Он говорит, то есть не плотские дети, дети Божии, но дети обетования признаются за семя. То есть детьми Божьими или избранным народом признаются те дети, которые по обетованию, как Бог пообещал, что от Сары, вот именно то, что от Сары, то и будет избранным народом. А слово обетование таково, то есть что же он там обетовал, я уже это объяснил, но вот сейчас тут. «В это же время приду, и у Сары будет сын». То есть Бог обетовал, что у нее родится сын, и от этого сына произойдет народ, который является избранным народом. И не одно это. Но так было и с Ревекой, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака. То есть сын Авраама Исаак, избранный, который, от которого избранный народ происходил. У него так подобная ситуация произошла. У него родилось два сына от Ревеки. Она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, да, они еще были в утробе матери, они ничего не сделали, дабы изволение Божие в избрании происходило. То есть Бог избрал одного из них, помните кого, да? Как звали его? Как? Иаков. Помните, Иаков и Исав, и там у них сложная ситуация сложилась. Иаков знал, и мама его знала, что он... ну, должен быть этим следующим как бы потомком, от которого произойдет народ, но они засомневались, может, что не получилось. Ну, подобная ситуация, как у Авраама была. И они решили сами провернуть это обетование, и они поэтому начали обманывать своего. Он начал, во-первых, сначала он выторговал у Исава за похлебку первородства, чтобы ему принадлежало право быть, ну, как бы прародителем или как, продолжателем рода. А потом и мама ему сказала, ну, что нужно благословение от отца получить, ну, что отец не собирается тебя благословлять, как Бог решил, а он будет благословлять старшего сына Исава. И поэтому нам нужно это переиграть. То есть тут нет доверия обетованию Божьему, как у Авраама, так и у них. Поэтому такая, в общем, начинается возня, о чем и говорится, у них было то же самое. Но вот когда они были еще в утробе матери, то изволение Божие происходило в избрании, то есть независимо от, что они сделают. Но очень важно задавать нам здесь вопрос, о избрании к чему идет речь? Это очень важно. И насколько я понимаю, что здесь речь идет об избрании быть потомком, через который произойдет народ Божий. То есть это корпоративное избрание. Народ, который будет представлять Бога на земле. Вот как бы от Авраама, потом Исаак, а не Измаил. От Исаака не Исав, а Иаков. И от Иакова этот народ произойдет. У него уже 12 было сыновей, и они стали 12 коленами Израиля. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило, не от дел, но от призывающего, сказано было ей, больший будет в порабощении у меньшего. То есть меньший, обычно больший, то есть старший сын был продолжателем рода. А здесь она говорит, меньше будет продолжателем рода. Поэтому больше будет ему подчинен, он меньше будет главою. Произойдет не так, как обычно происходит в народе. Не так, как в ваших традициях происходит. Произойдет наоборот, Бог это видит. Поэтому меньший, то есть больше будет подчинений и меньший сын, то есть Иаков, он будет этим продолжателем рода. Как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. То есть контекст вот любви и ненависти. Это контекст избрания к тому, быть продолжателем рода. То есть речь не идет о том, что Исава Бог возненавидел. Откройте Ветхий Завет, посмотрите, Бог благословил Исава. Когда Иаков возвращался, где там он, ну помните, да, когда он убежал, потом он возвращался, Исав его встречал, он царем был. Ну не царем, но он был князем или как-то, он был величественным. То есть Бог его очень сильно благословил. То есть не значит, что Бог его возненавидел, стер его в прах. Здесь, кстати говоря, потом я еще добавлю насчет справедливости. Насколько было бы это справедливо, насколько мы сейчас до этого дойдем. То есть здесь речь идет о предпочтении. Бог предпочел Иакова Исаву. Не Исава он выбрал, а Иакова. И Бог это сделал так, как он захотел. И в этом смысле все мы здесь с вами имеем разные дары. Это не значит, что Бог кого-то меньше любит, а кого-то больше, но это значит, его замысел для служения реализуется. И нам не нужно здесь завидовать, и не нужно возвышаться, и не нужно себя чувствовать какими-то уникальными или ущербными. Все очень драгоценны, Божий замысел реализуется. Мы должны ревновать о праведности перед Богом, а не о дарах. То есть мы дары получили, и это избрание к служению на основании только того, что Дух Святой решил. Он раздает дары, как ему угодно, только он. И еще один комментарий. Помните, Иисус говорит, кто не возненавидит отца и мать, не может быть моим учеником. И в другом месте написано, почитай отца и мать. Противоречие, вроде бы. Если понимать возненавидеть неправильно. Под возненавидеть Иисус говорит о предпочтении. Кто предпочитает своих родителей мне, да, кто их больше ценит, чем меня, не достоин быть моим учеником. Родители будут препятствием. И потом он говорит, нужно возненавидеть родителей, жену, детей и самого себя, и всю свою жизнь, тогда ты будешь моим учеником. Возненавидеть не в смысле ходить, убивать, гвозди друг друга забивать. В смысле любить Бога больше, чем все остальное. И когда мы тянемся к Богу, больше любим, то наша любовь к родителям, она тоже растет. Потому что если любишь Бога, то заповеди соблюдешь, значит, будешь очень почитать. Вот здесь то же самое говорится о предпочтении. И это такая фигура речи, которую использовали в то время, когда Павел писал это послание. Хорошо, нам кажется это немного несправедливо, что Бог так избирает. И тогда вопрос, что же скажем? Неужели неправда или неправедность у Бога? Неужели это неправедно Бог поступил? Неужели Он согрешил? Он же должен был бы, как праведно, да? Он должен посмотреть на дела и отсюда определить благословение человеку или там проклятие, да? А здесь как бы Бог независимо от дел это определил, и это кажется как неправедностью. Это как несправедливо Бог поступил. И тогда такой вопрос звучит. Неужели неправедностью Бога? Ответ – никак. Это утверждение в греческом очень-очень сильное. Ни в коем случае. Это неправильный ход мыслей. Это ваша логика человеческая приходит к тому, что это как-то там несправедливо. У Бога есть удивительный замысел, почему Он дал одному быть глазом в теле, а второму рукой. Поэтому в этом нет несправедливости. Но мы же часто, да, нам кажется, более достойное служение – это которое там популярное, да, в смысле такое общественное. Вот там его все уважают, а я здесь тихонько что-то делаю, меня никто не замечает. Какая несправедливость? Это человеческое мышление. Божье мышление. Бог видит, труд ваш нечетен перед Господом, поэтому будьте тверды. Служите перед Богом, а не перед людьми, ради славы Божьей, а не славы человеческой. Разная логика. Что же скажем, неужели неправедность у Бога? Никак. И объяснение, почему никак? Почему же это все-таки праведность? Здесь, понимаете, да, аргументация, он говорит, ибо. Это не неправедность. Ибо он говорит Моисею, кого миловать помилую, кого жалеть пожалею. То есть о чем идет речь? Я часто сталкиваюсь, ну, такое есть толкование, что кого я захочу помиловать, того я и помилую. Независимо ни от чего, я просто захочу и помилую, а другого не захочу и не помилую. Но здесь нужно увидеть, что это 15 и 14 стихи, они связаны. И выше, с 13 и выше связаны. То есть это идет разъяснение, почему же Бог все-таки праведен. И он говорит, он другими словами говорит Моисею, я праведен, потому что кого помиловать, я помилую, а кого жалеть, я пожалею. То есть, да, кого жалеть, пожалею. То есть, другими словами, Бог... Теперь давайте посмотрим, как Бог смотрит на помилование. Посмотрим, например, с Моисеем разговор. Можно было бы туда вернуться, нет времени просто. Это тоже хорошая ссылка в Исходе. Там тоже немножко сложно будет понимать. Но идея такая, Бог говорит, я смотрю нечто, и это нечто дает мне мое же основание для помилования, я помилую этих людей. Другими словами, Бог верующих в Евангелие обязательно помилует. Не может быть другого. Детей своих пожалеет обязательно. Любящего Богу все содействует ко благу. Бог развернет это все. Бог верен. У него есть основания для этого. Это не так, что Бог просто так, знаете, как мы в детстве там, попал, не попал, ткнул пальцем, а помилую, а не помилую. То есть Бог не такой. Когда мы смотрим в Писание, мы видим, если Бог учит нас ответственности и справедливости, Он ее учит от себя, чтобы мы его отражали. Бог не поступает просто... Он явил свой характер, он сам есть основание для того, как Он поступает. Может ли Бог как угодно выбрать, и мы с Ним не можем спорить? Конечно, может, Он просто нас сильнее. Но поступает ли Он так? Нет. Ему не нужно делать какие-то противоречивые в самом себе поступки. Ему не нужно противоречить своей логике, которую он открывает. Он милостив, он справедлив, он последователен, он действует по тем путям, которые он нам открыл в Писании. Он открыл себя через закон. Он не так, что он живет по своим стандартам, своей воле, а здесь закон нам какой-то там придумал. Этот закон нам показывает, какой Бог. Вот почему нужен Ветхий Завет, и закон нам нужен. Он раскрывает праведность Божью. Вот здесь как раз об этом говорится, что кого миловать, помилую. То есть ты думаешь, Бог неправедно поступил? Не соблазняйся. Кого миловать, Бог помилует. Бог не по какому-то безумному произволу что-то делает. Кого жалеть, пожалеет. Итак, теперь вывод из всего этого. Не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. То есть другими словами, итак, он говорит, итак, его работа зависит не от желающего чего-то там. И не от подвязающегося, не от старающегося это получить, но от Бога милующего. Вот от кого это зависит. Но напоминаю, о каком контексте говорится. Я вижу здесь контекст избрания, создания избранного народа, корпоративное избрание. Бог избрал Израиль, а не избрал украинцев, если они бы тогда были, я не знаю, наверное, не были. Потому что он так решил. Он велик в этом. Но это же несправедливо, дружище, это справедливо. Кого миловать, Бог помилует, и не переживай. Даже если он не из израильского народа, а из язычников, он его помилует. Если тот человек верно реагирует на истину, Бог не поступит несправедливо с ним. Бог же сам жаждет спасения, это его замысел, это он инициирует спасение. Поэтому он ищет эти души, написано об этом много в Библии. Итак, не от желающего зависит такое избрание к корпоративному избранию. И не от подвязающегося, не от старающегося, но от Бога милующего. То есть Бог определяет. И в принципе, или давайте так еще, если это применить к помилованию в практике нашей жизни, то опять-таки, когда это зависит не от нас, но от Него, милующего Бога. Теперь вопрос, а как Он милует? То есть как Бог решает, помиловать или нет? У Него есть определенные принципы, которые Он нам открывает. Он сам это праведность, и он в виде принципов ее открывает нам. И он говорит, будет ли, у вас есть там пословица в народе, отцы ели виноград, а у детей оскомина на зубах, то этой пословицы, он говорит, больше не будет. Никогда сын не будет наказан за грехи отца, и отец не будет наказан за грехи сына. Это есть несправедливо. Я так не буду поступать, он говорит. Или когда он дает закон, если исполните закон, будете благословлены, если не исполните, будете прокляты. И потом говорит, вот когда вы там будете непослушны, уйдете в пленение, то про храм уже в другом месте, да, то помолятся в ту сторону, и я их выведу из плена. То есть Бог очень ясно устанавливает, он не такой Бог, что у него нет беспринципный. У него есть принцип, он их открывает. Поэтому даже если это применять к практике жизни, помилования, то он говорит, От Бога милующего зависит. То есть не мы себя спасли, но Бог нас спас. Не мы его начали искать, а он нас начал искать. Но он это делает в соответствии с принципами своей милости. И дальше опять разъяснение. «Ибо Писание говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы...» Для чего самого? «Чтобы показать над тобою силу мою». Смотрите, о каком избрании говорится. Бог избирает фараона для служения. Это не корпоративное избрание уже, а индивидуальное избрание к служению. Он говорит, я тебя, вот тебя лично, как там его звали, я тебя сделал фараоном, у меня была цель, почему я это сделал. Я тебе это дал для того, чтобы вот что произошло. «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». То есть я использовал тебя, чтобы явить свою славу и проповедь. «Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». И мы помним, да, в Ветхом Завете там про фараона написано, что ожесточил Бог его сердце. Да? То есть приходит Моисей, казнь будет такая-то, а написано, и Бог ожесточил сердце фараона. И нам кажется, фараон хотел отпустить, фараон хотел бы, но Бог взял его сердце, ожесточил, и все, и ты ничего не можешь сделать. И что у нас возникает? У нас возникает не просто чувство конфликта логического. У нас возникает чувство библейского конфликта. Библия открывает, что Бог не поступает несправедливо. Бог, в Новом Завете мы видим, не желает, чтобы кто-либо погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Поэтому Бог не приходит, и сердце, которое тянется к Богу, он берет его, ожесточает и не дает ему правильно поступить. Или сердце, которое хотело бы праведно поступить, Бог взял его, ожесточил, чтобы оно не имело возможности праведно поступить. То есть нужно правильно понять, что значит Бог ожесточает сердце фараона. И вот в этом отрывке это открывается. Сейчас мы дойдем до этого. Вы со мной? Это очень интересно, друзья. Это очень сложно, но это очень интересно. Это нужно знать, этот отрывок. Итак, кого хочет милует, а кого хочет ожесточает, и мы смотрим контекст. Это контекст избрание корпоративного или избрание личного ко служению. Бог это сам решает. А некоторых даже ожесточает для явления своей славы. Тогда у нас внутри назревает вопрос, но это как-то неправильно, это не по-божьему, это не по его стандартам, это не по его характеру, это несправедливо. Не для нас несправедливо, проблема не в нас. Моей справедливости это противоречит. Нашей справедливости много чего Божьего противоречит. Но это главная проблема, что это противоречит справедливости Божьей, которая нам открыта в Писании. Вот где конфликт. Конфликт не между мной и Богом, конфликт между одним отрывком Писания и другим возникает. И как же он ожесточает? Разве это правильно? Разве, ну да, для какого-то, для служения, но все равно правильно ли, что Бог так ожесточает? Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? То есть человек не совсем правильно понял вот это ожесточение фараона. И Павел с ним дискутировать начинает. Он говорит, я понимаю, у тебя напряг. Как же это он ожесточил фараона? Я понимаю твой вопрос. Какой тогда с меня спрос от Бога? За что он меня еще обвиняет, если он сам меня ожесточил? Ну, фараона ожесточил, да? Кто же может противостать его воле? Он, если скажет, так и будет. Никто не может противостать. Тогда в чем моя вина, если я абсолютно... Бог обвиняет меня за это дело. А как я... Я же им не управлял этим делом. За что он меня тогда обвиняет? Это несправедливо с библейской точки зрения. Не с моей персональной эгоистической. А с библейской точки зрения Бог не наказывает нас за вину, за которую мы не ответственны. Я уже процитировал про виноград. Бог же это сам говорит, а тут он сам себе противоречит, получается. Нет. Павел говорит, ты мне можешь так сказать, потому что ты неправильно понял то, что я тебе объяснил. Но ответ такой. А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? То есть, во-первых, да, ты не можешь спорить с Богом. То есть ты не можешь быть правее Его, ты не можешь Ему объяснить, как правильно поступить, а Он вроде бы запутался. То есть, и более того, Он обладает всей властью, ты не можешь бунт против Него. Ты можешь иллюзию бунта создать, там, типа не послушаться Его, как сатана. Но все равно Он же пес на цепи, Он не может сделать больше, чем Бог Ему позволяет. И потом он разъясняет, не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого. Смотрите, о чем опять идет речь. И Павел переходит опять к служению. Он говорит, смотрите, горшечник делает два сосуда, два глиняных горшка. И один делает там, украшает так, чтобы из него пить, а второй делает так, чтобы в нем там воду просто держать или как-то там, да? То есть почетное и низкое употребление. И то он делает просто для разных целей, для разного служения. Мы не можем восставать против Бога и претендовать на то, что мне это служение не подходит, и этот дар мне не подходит, дай мне другой. Бог так сделал, не наше, как бы, не нам восставать против этого. Что же, если Бог, желая показать гнев, теперь к фараону вернемся, как же это применимо к фараону. Что же, если Бог, желая показать гнев, это он хотел, и явить могущество свое, и вот теперь смотрите, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели. То есть каким же образом фараона он ожесточал? Он посмотрел на этот сосуд, и как этот сосуд характеризуется? Сосуд гнева, который уже, чаша гнева преисполнена. И этот сосуд уже был готов к погибели. Вспомните Содом и Гоморру, что накопились беззакония, и все, иду судить, потому что уже развращение идет. Они уже отвергли все мои призывы, всех пророков. То есть они ничего не воспринимают, и они уже зашли так далеко, что развращается уже существование мира под вопросом, и поэтому, как и потоп произошел, кстати говоря, через 8 душ только Бог начал опять новое человечество. Кстати, это было грандиозное, трагическое событие. Это не просто сказочка, это не знаю, тысячи или миллионы людей погибли, только 8 человек осталось, и опять новое начало. Это колоссальное событие. Так вот здесь вот говорится о подобном. То есть этот человек готов к погибели. Он был готов. Но Бог решил продлить его дни на земле, проявил к нему великое долготерпение. Зачем? Дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе, над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Как Иосии говорится, не мой народ назову моим народом, и невозлюбленную возлюбленной. И на том месте, где сказано им, вы не мой народ, там они названы будут сынами Бога живого. То есть речь идет о чем? Как Бог ожесточил фараона? Он ожесточил его, он уже должен был бы погибнуть, Бог дает ему, продлевает ему несколько там лет или сколько там жизней, то потом, как он утонет в Красном море, и он просто дает ему и показывает на нем свою славу, он мог бы его уже уничтожить. То есть фараон переступил уже все грани, он уже как в состоянии Содома и Гоморры, но Бог дает ему еще время и ожесточает уже, он уже ожесточенный был, и Бог просто руководит им, чтобы явить свою славу. Но он не значит, что лишает фараона надежды на послушание или покаяние. Уже ситуация, в которой он был, была не такова. И дальше смотрите, а Исаия провозглашает об Израиле, 27 стих. «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется». И тут он уже переходит к спасению. «Ибо дело оканчивается, и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле». И здесь, как я понимаю, в этом контексте речь не идет о том, что многие израильтяне хотели бы спастись, но Бог решил только остаток спасти. Скорее, это Божий промысел, провидение, он описывает, как будет это происходить на основании того, кого миловать помилую, кого жалеть пожалею. И как предсказал Исаия, если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы как Содом и были бы подобны Гоморре, мы бы все были потеряны, Бог работал с нашими сердцами. Что же скажем, язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры, а Израиль, искавший закон праведности, не достиг закона праведности. Почему? Потому что Бог их не выбрал просто. Не так написано. Потому что искали не в вере, а в делах закона. Почему Израиль не достиг праведности? Логично было бы, если речь идет об избрании и к спасению, логично было бы сказать после такой аргументации, потому что Бог их не избрал. Но Бог не так говорит. Он говорит, потому что в них нечто было неправильное. Они не хотели в вере искать. А вера – это Евангелие, и доверие Богу, и сокрушение перед Ним. И это болезненный внутренний процесс. А он говорит, что они искали в делах закона, как фарисей и мытарь молятся, и фарисей молится: «Благодарю тебя, Господи, что не такой, как он. Я вот и то сделал». Они надмевались своей самоправедностью. «Ибо приткнулись о камень преткновения, как написано: вот полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится». Они приткнулись о Христа, не захотели верить, потому что Христос не такой, как бы они себе хотели принимать его. Нужно было сокрушиться перед ним и стать под него. Отрывок очень сложный. Я не ожидаю, что сейчас то, как я через него прошел, всем стало ясно, и у вас не возникло никаких внутренних противоречий с тем, как я это истолковал. Это очень сложный отрывок. Я пытался показать просто несколько моментов. Главное, что я хотел сказать, нам нужно помнить, что избрание по предузнанию происходит, и есть три вида избрания, и поэтому нужно очень аккуратно смотреть, о какой аргументации, о каком избрании идет речь. И так далее.